Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Но, пожалуй, сегодня тот редкий случай, когда в центре будет рассказ о том, что происходит в России. Данил, привет!
Привет, да, потому что те события, которые произошли в России, а именно выступление и решение Владимира Путина непосредственно касаются Украины, вообще они касаются мировой политики, потому что там была масса угроз, там была масса совершенно нарушающих все международные договоренности решений и, в общем, законы тоже самой Российской Федерации. И это отражается в первую очередь на Украине, на мировой стабильности. Об этом поговорим. Ну, конечно, поговорим не только об этом, о помощи Украине со стороны Запада, о том, как преследуют олигархов из ближнего круга Владимира Путина. А начнем, пожалуй, наверное, с того, что говорил сам Путин. Ну, все уже наверняка знают, что объявил он частичную мобилизацию. Он объяснял это самыми разными своими домыслами, в частности, рассказывает, что в Украине против России воюет весь Запад, что Россия противостоит попыткам ее расчленения, захвата и так далее. То есть лексика Владимира Путина, которую ты, Ксюша, наверняка изучила более чем подробно как профессионал, она для меня, например, относит его выступление к калькам с выступлений времен 30-х сталинских годов прошлого века, когда самые разные бранные и уничижительные эпитеты перемежались с воззванием к согражданам, к их патриотизму и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, что риторика предельно близка к сталинской, даже не к брежневской.
Но тут еще и кальки с его собственных речей, потому что он все время сам себя повторяет, он использует одни и те же приемы, одни и те же формулировки, и в какой-то момент, конечно, это устаревает. И сейчас аудитория, которая его слушает, она уже слушает его совершенно не так, как она его слушала 24 февраля, когда он объявлял о так называемой специальной военной операции. Сейчас уже люди не понимают этой мотивации, почему за какую-то историческую память, как он говорит, историческую миссию, они должны идти куда-то воевать, как сказала Пугачева, тут ее цитата более чем уместна, за иллюзорные какие-то ценности, ради иллюзорных целей. И вот я предлагаю нашим слушателям сейчас сделать такой тест. Абстрагируйтесь от того, что мы сейчас говорим о речи Путина, послушайте несколько фраз, которые я сейчас произнесу, и подумайте, о ком это. «Оккупационный режим», «Зверство в захваченных районах Харьковской области. Людей убивают, пытают, расправляются с ними. Бьют по больницам и школам. Самым жестким образом усилен режим репрессий в отношении собственных граждан. Превратили в пушечное мясо». А как вы думаете, о ком это? И вот если просто так сказать, то можно подумать, что речь идет о России, потому что мировая общественность и есть некий мировой консенсус по этому поводу, используют все эти формулировки по поводу того, что делает Россия в Украине. Но нет, это произносит Путин в своей речи по отношению к Украине. То есть уже какое-то тотальное отзеркаливание, он полностью переворачивает реальность. Это такой газлайтинг, когда человека пытаются заставить сомневаться в адекватности восприятия окружающей действительности. Но дело в том, как я уже сказала, что, мне кажется, 21 сентября это уже не очень работает. И это подтверждается тем, как люди воспринимают то, что он сказал, и новости. Мы об этом расскажем чуть позднее, как, в принципе, люди отреагировали и какие акции протеста проходят. То есть вот эта риторика, она уже не совсем работает, старая. Но еще такая маленькая деталь интересная. Он в этой речи, которая длилась 14 минут, 14 раз употребил слово «нацисты». То есть в среднем по нацисту, по неонацисту в минуту.
Но надо сказать, Ксюш, что он наверняка и сам понимает, что все эти воззвания к давней исторической памяти, они уже не сильно работают, и он перешел к тому, чего от него ждали еще раньше, то есть к рассказу об ударах по российской территории, то есть такой типичный глявец, типичный 1939 год и Гитлер, когда агрессор рассказывает, что напали на него, поэтому вот сейчас он будет «держите меня семеро» защищаться от всех. Цитата из Путина, террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. И да, и сразу же повторил это дело Песков, который сказал, что как раз частичная мобилизация объявлена в России ровно потому, что Россия в Украине сталкивается с военным потенциалом всего блока НАТО. Ну и он сказал, что обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие, все это факты хорошо известные, там работают следователи. То есть очевидно, что Кремль понимает, что ему кроме какого-то исторического флера, который он пытается напустить на все то, что он делает, еще и нужны рассказы о том, что мы туда за пацанов пойдем или там за наших стариков и детей из Белгорода и Курска и так далее. В общем, они пытаются немножко модернизировать свою риторику, но ты совершенно права в том, что в целом это, конечно же, воспроизведение одного и того же нарратива, может быть, с целью его более глубокого внедрения в мозги россиян, но я сомневаюсь, что глубже что-то внедрится.
Да. Ну, раз уж мы заговорили о том, кто на самом деле бомбит мирных жителей, я предлагаю вот сейчас отвлечься на нашу традиционную сводку, а потом рассказать уже о мировой реакции на новости из России, на заявление Путина. Российские войска нанесли ракетные удары по городу Запорожье сегодня днем, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация сейчас уточняется. Также в Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов погибли 6 мирных жителей, и в частности 2 из них погибли в Бахмуте, который в последнее время подвергается очень интенсивным обстрелам. Также из ствольной артиллерии были обстреляны жилые кварталы Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области. 20 сентября, накануне, россияне нанесли удар по городу Покровску, в результате чего местная жительница получила ранение. Об этом сообщает городской голова Руслан Требушкин. Он уточнил, что одна из ракет попала в частный дом. В Харькове россияне обстреляли Холодногорский район, в результате чего люди оказались заблокированы, и спасателям пришлось их вызволять, потому что удар пришелся по многоэтажному дому. И также в Харьковской области в результате обстрелов был разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе. Это на Печенежском водохранилище. Пострадавших там нет, но ситуация в какой-то момент была угрожающей. Сейчас, как заявляет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, жертвы пострадавших нет, и дамбу в скором времени починят. Как он сказал, ситуация вполне контролируемая. Ну и еще новость из Харьковской области. Она уже касается исторических объектов, объектов культурного наследия. Около Изюма освобожденного россияне разбомбили каменную половецкую бабу, которой 1000 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики. А тем временем продолжается эксгумация тел погибших в том же Изюме, который я уже упомянула. Уже эксгумировали 263 тела, в том числе тела 2 детей. Всего на территории леса насчитывается 450 захоронений и 1 братская могила военных. При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток. В частности, у некоторых связаны руки и есть колото-резанные раны. В обнаруженной комнате для пыток в Изюмском районе также сейчас работают следователи.
Если говорить о том, как в самой России официальные лица комментировали все вот эти вот начинания путинские, мобилизацию, одобрение референдумов, так называемых, которые должны пройти в захваченных России регионах, то одной из наиболее забавных реакций, конечно, очень верноподданнических, могут быть слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил рассмотреть, кто из депутатов и сотрудников Госдумы может быть востребован в так называемой специальной военной операции. Желающие, по его словам, могут стать добровольцами. Он сказал: «У нас есть помощники, аппарат. это госслужащие, то есть заведомо он не говорит про себя или там каких-то еще привилегированных людей из депутатского корпуса. Другой депутат, это председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, посоветовал гражданам не очень перемещаться за границу. Он сказал, я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию, лучше не перемещаться даже свободно по России. Ну, можно, да, пока не пришла повестка из военкомата, но лучше этого не делать. Все, естественно, напряглись. И другие его коллеги говорили, не-не, перемещайтесь. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид по прозвищу Зайчутко Слуцкий считает, что точка невозврата в теме переговоров по Украине пройдена. Он сказал это в интервью Интерфаксу. Интересно, что в этом смысле российские депутаты противоречат своим друзьям в Китае, потому что уже даже Пекин призывает Москву и Киев решать вопросы в сфере безопасности с помощью диалога и диалога и консультаций. Это было объявление представителя МИДа КНР Ван Ванбиня сегодня. И очевидно совершенно, что как-то так Москва, очертя голову, особенно после недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, бросилась сама пугать международное сообщество, видимо, уже не надеясь даже на нейтралитет или какой-то там, не говоря уже о помощи Китая, Индии и других стран. Ну и про мобилизацию еще Роскомнадзор пригрозил незамедлительной блокировкой тем медиа и информационным ресурсам за публикацию так называемой ложной информации о мобилизации в России, потребовал при подготовке материалов пользоваться исключительно официальными государственными источниками.
А что входит в ложную информацию? Наверное, информация о протестах, о тех, кто выходит на улицы против?
А все. Мы знаем, что дискредитация – это лозунг «нет войне», что ложная информация – это любая информация о том, что, собственно, российская армия делает в Украине. Это перепечатки просто разговоров самих солдат и так далее. Вот я думаю, что военная цензура и мобилизация – это в ближайшее время будет сказываться на российской жизни очень сильно, потому что людям все-таки хочется знать о том, куда делись их родственники, что происходит с их сыновьями, мужьями и так далее. Вот это все будет закрыто. Кроме официальной информации. А какая в России официальная информация, мы уже, в общем, неплохо знаем.
Наверное, в скором времени появится новая статья «Дискредитация мобилизации».
Да, запросто.
Это была дискредитация армии, а теперь мобилизация. Но вот я уже упомянула протесты. Растет количество задержанных на акциях уличных против мобилизации. По данным УВД-инфо, сейчас уже задержано более 350 человек. Но эти цифры обновляются постоянно. И акции проходили сегодня в самых разных городах. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходили на центральные площади без лозунгов и плакатов, но, тем не менее, там были все-таки задержания. В Хабаровске вышли на акцию против мобилизации 12 человек, тоже стояли молча, без плакатов. В Якутске на площади собралось несколько человек. В Иркутске, как сообщает издание «Сибирь Реалии», задержали около 10 человек, а всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных, более 30, по данным ОВД-инфо, в Томске. Но Томск традиционно такой активный город, там большая протестная активность всегда была. В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собралось несколько десятков человек. Полиция призвала убрать эти плакаты, о задержаниях не сообщалось. Также были акции в Новосибирске, ну и в Москве и в Петербурге люди тоже выходили на улицы.
Да, и в Петербурге людей очень сильно избивали сразу же при задержании, и полиция избивала в Москве. Точно так же много задерживали и избивали. Но, конечно же, эти масштабы протеста невелики, скажем так, по сравнению с той угрозой, которая нависла над российским обществом. Оно погружается в войну. Война это теперь уже затрагивает все российское общество непосредственно. Если министр обороны говорит о 300 тысячах мобилизуемых, это огромное количество людей.
Продолжая тему мобилизации и привилегированных особ, некоторых уже эти слова прозвучали сегодня в нашем подкасте, ведущий канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николаю и под видом военкома предложил ему явиться для осмотра на следующий день в 10 утра. Но тот отказался. И вот тут цитата. «В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права». Вот эта фраза «я буду это решать на другом уровне» – это, конечно, удивительная наглость. Ну, то есть человек вообще не стесняется. Да и не только он, наверное, люди, которые находятся вот в такой же позиции, как и он, они абсолютно не стесняются об этом прямо заявлять, что у них другие права, не такие, как у всех остальных граждан России. Тем временем, как мы уже говорили, после объявления частичной мобилизации в России цены на авиабилеты в разные страны достигли астрономических значений. Об этом пишет канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные российских авиасервисов. Так распроданы все билеты на прямые рейсы по самым популярным направлениям, включая Ереван и Стамбул. Но и те билеты, которые еще остались, там какие-то баснословные деньги, просто космические. Кроме того, все больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как в России объявили о частичной мобилизации. То есть уже успел кто-то уехать. Об этом сообщает финская газета «Хельсинкин Саномат» со ссылкой на главу консульского департамента Министерства иностранных дел Финляндии. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное, пояснили в Финляндии.
Интересно, что при этом Украина ведет, на мой взгляд, очень талантливую публичную политику, связанную с этой российской мобилизацией. В частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала российских военнослужащих сдаваться в плен и пообещала им, что их в Россию не вернут в этом случае. То есть вот такой способ эмиграции не в Финляндию, а в Украину без возвращения в военизированную Россию уже предлагает россиянам само украинское руководство. Я сейчас процитирую Ирину Верещук. «Сдавшись в плен, так вы сохраните самое ценное – свою жизнь для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине. Если вы не захотите возвращаться в Россию, то согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли». Ну и завидную информационную стойкость демонстрирует и президент Украины Владимир Зеленский. Он, например, не верит, что Путин выполнит свои угрозы и применит ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Бильд». Он сказал: «Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие». Но при этом, естественно, оговорился Зеленский: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку. Есть риск». Но вот он считает, что на компромиссы ни на какие идти не надо.
Папа Римский Франциск уже отреагировал на заявление Владимира Путина и, в частности, на его предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Папа обсуждал свою поездку в Казахстан во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия после того, как страна обрела независимость в 1991 году. Цитата. «Это было мужественно. В то время как в этой трагической войне некоторые думают о ядерном оружии, что просто безумие. Эта страна изначально сказала ядерному оружию «нет», сказал папа Франциск, но при этом, как вы слышали только что, он не назвал конкретно ни Россию, ни Путина, но его все поняли. В то же время патриарх Кирилл на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации призвал не считать украинцев врагами. Цитирую. «Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать из части святой единой Руси, сделать государство противным этой Руси, враждебным по отношению к России». То есть вот бедные украинцы, их пытаются переформатировать. И опять, кстати, это расходится с тем, что это страшные нацисты, неонацисты. Так это все-таки страшные нацисты или это такие бедные обманутые люди, которых Запад переформатирует?
Ну, в общем, все эти высказывания, конечно же, для остального мира являются колыханием воздуха, и Европа продолжит поддерживать Украину. Я совершенно уверен в этом, хотя бы потому, что буквально сегодня пресс-секретарь Жозепа Борреля представитель ЕС по иностранным делам, заявил, что будет предлагаться шестой транш помощи Украине в самое ближайшее время. Это будет очередная финансовая помощь большая. Конечно же, на все это реагирует очень нервно МИД российский. Он в целом осуждает Запад за то, что поставляет оружие Украине. Об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналу «Ньюсвик». И он вообще говорит, что США балансируют на грани превращения в сторону конфликта на Украине, как говорит Сергей Лавров. Ну, в общем, все время Россия пытается изобразить вот это «уйдите, я психически», и постоянно угрожает другим странам, то есть не Украине уже, а другим странам, но и говорит, что она воюет там, в Украине, с другими странами. Тем не менее, очевидно, что другие страны, в частности Евросоюз и Соединенные Штаты, не будут прекращать свою помощь Украине. Хотя, конечно, к словам Путина в Вашингтоне относятся серьезно. Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие 7 месяцев, и мы восприняли это всерьез. Но по поводу изменения или какой-то корректировки позиции США по угрозам России. Вот что сказал Кирби. Мы как можем следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу позицию. Но мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время.
Продолжая тему помощи, которую Европа оказывает Украине, расскажу о том, что Литва передаст украинским военным дроны «Камикадзе». Их приобрели в рамках кампании фандрайзинговой на средства, собранные в октябре-ноябре. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта на онлайн-брифинге. Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на «Байрактар». Кстати, да, мы об этом рассказывали. И помните, там деньги собрали, а потом Турция сказала, что просто так подарит. Так вот, в августе, да, был первый марафон для закупки для Украины дронов «Камикадзе». Этот проект реализуется. Ожидается, что где-то в октябре-ноябре эти дроны уже будут в украинской армии. А в то же время правительство Латвии заявило о том, что не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации. Об этом написал в Твиттере глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич. Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России шенгенскими визами, введенными с 19 сентября.
При этом в других странах Евросоюза активно достаточно воплощает в жизнь санкции против ближнего круга Владимира Путина, против его кошельков. В частности, в Германии прошли обыски на 24 объектах, которые связывают с российским миллиардером Алишером Усмановым. Усманов уже находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании. Ну и, как сообщает журнал «Шпигель», Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег практически на 500 миллиардов евро. Ну и прокуратура Мюнхена, это уже сообщение агентства «Рейтер», ведет в отношении Усманова отдельное расследование по подозрению в нарушении санкционного режима. Довольно много всего Усманов понакупил в Германии. Как я уже сказал, 24 объекта, там виллы на озере Тегернзе в Баварии и так далее. При этом человек, которого Усманов публично пытался запугать, принизить и так далее, российский политзаключенный Алексей Навальный сегодня опубликовал свою реакцию на все высказывания Путина и решения. И эта реакция очень важна, я хотел с ней познакомить наших слушателей. Я сейчас цитирую Алексея Навального, это из его социальных медиа. «Уже сейчас понятно главное, что та преступная агрессивная война, которая идет, она усугубляется. И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших и точно ни к чему хорошему не приведет». Навальный говорит о том, что Путин вовлекает в преступления граждан России, и количество вовлеченных растет. Делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Это заявление Алексея Навального, которое он опубликовал сегодня. Я думаю, что это заявление довольно важное.
Ну что ж, пора заканчивать наш подкаст сегодняшний, который, конечно, мог бы быть безразмерным, потому что очень много новостей, очень много реакций на то, что происходит. Но, как всегда, хочется закончить его чем-то, что все-таки поднимает настроение. И вот я сегодня нашла такую новость. Студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года. Студент физико-математического факультета выиграл 100 тысяч долларов на разработку технологий дистанционного разминирования. И, между прочим, Игорю Клименко всего 17 лет. Он создал квадрокоптерный миноискатель.
Да, на самом деле новость, конечно, прекрасная, потому что она еще и показывает явный серьезный контраст между возможностями молодых ученых, почти детей, можно сказать, в Украине и тех, кто пытается защищать свою родину, ну и перспективы их же ровесников в России, которым пока еще говорят, что студентов призывать не будут, но кто же это проверит? Таким образом, на этой новости, наверное, да, стоит закончить. Она хоть немножко поднимает настроение.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.